По одному мнению, месяц Элю, значит, первым делом этот месяц, он не на иврите, он на халдейском. И на халдейском, на арамейском есть несколько мнений, что значит месяц Элюль. По одному мнению, Элюль – это от слова «искать». Это как будто как быть разведчиком, шпионом. Это, видите, с какой стороны вы, с такой стороны вы. Это называется шпион или разведчик. И это значит, что в этот месяц мы должны в какой-то мере заниматься нашими поступками и проверять, что в них правильно, что в них неправильно. И в этом тоже есть два понятия. Есть рассматривать, какой поступок был правилен, а какой неправилен. А есть рассматривать также правильный поступок, что в нем было, может быть, не идеально. И даже в неправильном поступке, что все-таки было хорошо, а что надо в какой-то мере исправить. И такая более тонкая работа взять и проверить не только, что хорошо и что плохо, и просто взять и поделить их, а даже войти в такое более тонкое определение, что в этом именно и как из этого делать вывод, Беизрат Ашем, на следующий год. Потому что цель – это совершенно ни в коем случае не застрять в этом анализе, а вся цель – это как начать следующий год лучше. Я всегда сравниваю месяц Элюль с… Я помню, когда я была маленькая, в Советском Союзе было такое понятие, как учет. Я помню, мы приходили в магазин, а магазин закрыт, потому что там все в какой-то мере пересматривалось, что как. И, как вы знаете, есть в Израиле такая профессия, она, видите, называется «Роэхэшбон». Это аудитор, мне кажется, на русском. Что он только занимается тем, что проверить баланс, который, что мы делаем и как мы делаем в нашем деле, в нашем бизнесе. И ему платят достаточно большую сумму денег. Тот, кто заведует бизнесом, он же знает, что он делает. Он же каждый поступок продумывает. Но если у него не будет аудитор, обычно это дело полетит. Так если у каждого дела есть аудитор, наша жизнь намного важнее, чем какой-то бизнес. И поэтому понятно, что нам нужно тоже в какое-то время уделить для того, чтобы обдумать, как мы хотим, чтобы следующий год выглядел. Значит, цель – это не застревать в анализе прошлого. Поэтому это всегда в конце года, перед Новым годом. Это цель для того, чтобы мы правильно начали и прожили следующий год. И я это говорю, потому что сегодня у нас первый день месяца Элюль. И у нас рассматривает устное предание, в законе это рассматривается, что у месяца Элюль есть несколько вариантов аббревиатуры. В Танахе есть очень много аббревиатур месяца, которые ихние, если мы это составим вместе, это будет месяц Элюль. То, что очень принято рассматривать, я рассмотрю три из этих вариантов. Один из них – это, говорится в «Песне песней», он самый известный, там говорится «Они ледуди ведуди ли». Одну минуту, может быть, я это напишу. Если вы видите, я даже не знаю, это видно или нет, я пробую показать. Если видите, я тут написала «Месяц Илюль», это цитата из «Песни песней», «Я моему любимому, а любимый ко мне». «Они ледуди ведуди ли». Это у нас один вариант. У меня очень маленькая доска, и я извиняюсь, мне придется это стереть. И мне кажется, как вы понимаете, это относится к отношениям нашим с Всевышним. И это рассматривает устное предание, что у нас все наши поступки, можно их поделить на три. А мы обычно делим на два, между человеком и человеком, и человеком и Всевышним. Но если смотреть это глубже, это в какой-то мере даже делится на три. Это говорит устное предание, что если кто-то хочет быть праведником, он может заниматься или законами брахот, это законы благословений, это значит законы между человеком и Всевышним. Я это стираю. Одну маленькую вещь, если увидели это четыре эти слова, они очень интересны. Конец всех этих четырех слов заканчивается на юд. Они – это юд, ледуди – это юд, «Ведуди» – снова «Юд», «Ли» – «Ко мне». «Юд», как вы знаете, его гематрия – это 10. 10 помножить на 4 – это 40. Это символика, что особость, она особенно в 40 дней, начиная с сегодняшнего дня до Йом-Кипур. Как вы знаете, Йом-Кипур – это 10-й день месяца Тишри. Другой вариант этих же четырех букв – это говорится у нас в Мегилат Эстер, которую мы читали в Пурим. И там у нас говорится «Иш ле реэгу у матанот ле эвьюним». Это человек своему другу и подарки бедным. Как вы понимаете, эти четыре слова, они имеют связь, в какой-то мере символизируют законы между человеком и человеком. И как говорится в устном предании, если кто-то хочет быть праведником, он должен заниматься «меле де незекин». он должен заниматься законами, которые связаны с ущербом. Как другому не принести никакой ущерб, это в негативной форме, а то, что тут рассматривается, это даже в позитивной форме, как помочь каждому нуждающему или человеку, который желает что-то, как ему это взять, дать и помочь. Третий вариант, как я вам говорю, есть больше, я только останавливаюсь на три. Это находится в книге «Дворим», как раз в книге, которую мы сейчас учим, и там говорится «Эт левавха веэт левав». Тут это очень оторванная цитата, поэтому я в какой-то мере смотрю немножко до и немножко позже. И там говорится «Умаля шемет левавха и обрежет Всевышний твое сердце веэт левав зарэха и сердце твоих детей». И это понятие исправления нашего сердца, не наших поступок, не наших отношений с Всевышним, а кроме того, что у нас есть отношения между человеком и человеком, и кроме того, что у нас есть отношения между человеком и Всевышним, у нас есть также отношения с сами собой. И это то, что говорится в устном предании, что если кто-то хочет быть праведник, он должен заниматься милей д'авот. Это законами и словами, вещами, которые написаны в перке «Авот». И как вы знаете, мы как раз читаем это сейчас в это время. В перке «Авот» не говорится законы между человеком и человеком. И не законы между человеком и Всевышним, а именно законы между человеком и самим собой. У нас в 10 заповедей, скажем, говорится «не завидовать». Это вещи, которые относятся к самому человеку, к его эмоциям. Я могу быть очень хорошая, исполнять все законы к Всевышнему, давать людям все, что им надо. А внутри человек может разрываться от ненависти, от зависти, от злости, и он этим совершенно не считается хорошим человеком. Как видите, у нас эти законы делятся на эти три понятия, и это как рассматривается в книге Миха, мы это также будем читать в шаббат перед Йом-Кипуром, шаббат, который между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, Асерет ха-Мицва. Всевышний дал Муше 613 законов, это число, которое просто человек даже не может в какой-то мере, чтобы они у него, эти все 613, были одновременно в сознании. И, конечно, никто не может их соблюдать, только один человек. Это законы, которые относятся ко всему еврейскому народу вместе взятым. Говорится, что в наше время вообще, когда нет храма, и мы не можем соблюдать все законы правильно, у нас их 270 всего-навсего. Эта символика тоже связана с сердцем. Как говорится в песне песней, «Они ешина в леби эр». Я сплю, а мое сердце бодрствует. И на иврите бодрствует «эр», его гематрия 270. Значит, хотя мы в изгнании, и мы в какой-то мере почти как в коме, мы даже чуть ли не еле-еле живы, но наше сердце еще бьется. И это за счет вот этих бодрствует. И это за счет этих 270 законов, которых мы еще также в изгнании можем брать и соблюдать. Но даже 270 – это очень много. Хотя, конечно, это тоже закон относится ко всему еврейскому народу. Потом у нас рассматривается там Давид, их взял и сжал на 11, Ишаяу на 6, и потом пришел Миха и сжал их только на 3. И вот эти 3, они вот символика того, что мы сейчас рассматривали. Можно, когда мы хотим что-то исправить в себе, мы можем заниматься всем, но мы тогда распыляемся, и мы явно, нам это будет очень сложно. А мы можем рассмотреть ключ и выбрать только 3, это, и тогда нам намного легче, потому что у нас есть такое что-то общее, что мы на это концентрируемся, и этим в какой-то мере охватываем одновременно очень большую часть, 1/3 всех законов. И там говорится «сот мишпат», «брать и делать суд», «вагават хесед» и «любить милость», «вагацнеа лехет и мелюкеха» и «быть в скромности», когда ты исполняешь законы Всевышнего. Это какой-то мой довольно такой, как называется, неточный перевод, а свободный такой перевод. Делать суд – это чек сам к себе. Мы должны себя проверять, знать, что мы делаем, почему, иметь самооценку, самосознание, почему и что я делаю. Ахават хесед – это любить милость, это отношение наше к другим людям и отношение, что мы делаем другим людям. И законы, которые относятся между нами и Всевышним, это то, что очень важно, чтобы они были как можно более скромно, и в какой-то мере мы это делаем именно между нами и Всевышним, а ни в коем случае никак на показ относительно другим людям. Я только стираю эти 3, то, что мы сейчас рассмотрели. И вот эти 3 вещи у нас также потом в молитве в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, они в какой-то мере будут повторяться. Может быть, вы помните, что мы потом в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур мы говорим Учува, утфила, утздака, мавирин, этруа, акзира. Чува и то, что мы даем бедным милости, и пост, утфила, учува, извините, учува, утфила, утздака, это, извините, что я сказала, чува это раскаяние, тфила это молитва, утздака это то, что мы берем и даем бедным, это милость. Милость, и эти три вещи, как вы видите, они параллельны этим же трем вещам. Чува – это исправление, раскаяние, это моя, то, что происходит у меня внутри себя. Тфила – это отношение мое с Всевышним. И цдака – это мое отношение с другими людьми, как мы относимся к другим людям. Поэтому, видите, у нас как будто месяц Элюль, он в какой-то мере, можно в нем, каждый должен выбрать для себя, что из этих трех вещей ближе ему. А так как всем заниматься одновременно мы в какой-то мере не в состоянии. Рабби Акива рассматривает, что то, что самое простое, это, говорит Рабби Акива, «Ваафта лереха камоха зекляль гадоль бетура» – «Люби твоего друга, как ты любишь самого себя» – это главное правило в Торе, это великое правило в Торе. И это имеется в виду, что мои отношения с человеком, если я это беру себе как главное, оно самое простое, потому что у меня есть сразу фидбэк, я сразу знаю, я вела себя правильно, неправильно, и в какой-то мере это мне помогает продвигаться. И мы считаем, что когда человек выбирает одну из этих трех, все остальные вещи тоже как-то подтягиваются и также в какой-то мере исправляются. Если мы начинаем самоанализ и рассматривать и исправлять себя, что мне кажется очень важно, в этом только есть такая проблема, что мы можем в какой-то мере заблудиться и исправлять не то, что нам надо, и видеть себя не всегда так, как мы по-настоящему. И тут надо всегда кого-нибудь или как-то проверять и знать, мы правы в том, что мы имеем в виду или нет. А отношение наше с Всевышним, оно еще более сложное. Мы не всегда, как вы знаете, получаем фидбэк, и мы не знаем, мы делаем то, что надо или нет. Это я только рассмотрела Рабби Акива. Но когда Рабби Акива базируется на то, что говорится, что ты влюбился в его друга как самого себя. А вы понимаете, что если человек не любит самого себя, я такую любовь не хочу. Для того, чтобы меня любили, как для того, чтобы я ощущала, что меня любят, человек должен любить себя. Для этого он должен ощущать любовь. И поэтому мне кажется, что для того, чтобы начать весь этот путь и решать один из этих трех, которых вы выбираете, мы также должны любить Всевышнего. Первым делом, это у нас говорится в Торе, «Ваафта эт Ашем Элокеха», «Люби Всевышнего», мы должны понять, что такое любовь. И это в какой-то мере вещь, которая относится к человеку самому, с которой он сам с собой. Поэтому мне кажется, что одна из очень важных вещей в этот месяц – это также занятие человека самим собой. Не убегать от себя и рассмотреть, что во мне, какие у меня эмоции, что я чувствую сам к себе, какой у меня... какая моя самооценка. Ощущать, что моя самооценка зависит только от себя. И не зависит от того, что и кто, а мне, как они меня, среда меня оценивает. Любить себя. Кем бы я ни была и как, любой человек, он заслуживает, чтобы его любили. Заслуживает не в плане, что он должен что-то сделать, чтобы это заслужить. А у нас рассматривается же только потому, что мы сотворены, и нас Всевышний сотворил, мы уже должны получить безграничное понятие любви. Извините, что я привожу такой негативный пример. В Танахе каждый раз, когда Тора нас хочет чему-то научить, она всегда любую вещь показывает на самой крайности. Потому что вещь, которая на середине, вы можете всегда спорить и говорить, а может быть в другом случае это не так. Это правило называется у нас в законе Каль вахомер. Это тем более. И поэтому, когда хотят говорить о том, как надо уважать человека, пример он в какой-то мере самый крайний. И пример, который говорится в Торе, не в нашей недельной главе, а как раз в следующей недельной главе Паршат Ки-Тецэ, там рассматривается о таком ужасном человеке, который заслужил самую ужасную казнь, которая только есть в еврейском законе. Значит, это когда человек, мы должны ему помочь покинуть этот мир, и после этого, после того, как он уже покинул этот мир, мы его труп вешаем. У нас нет, хас вахалиля, такой формы убийства человека с помощью виселицы. Это только делается уже трупу, как какое-то унижение для того, чтобы помочь ему дойти до того мира в более чистой форме. Только я говорю заранее, если по еврейскому закону, как мы знаем, это не поможет ему, тогда мы, конечно, этого не делаем. И закон тогда в какой-то мере говорит, что этого не делается. Но если это ему поможет, мы тогда его труп вешаем. Но, говорит закон, его надо повесить мгновение до захода солнца и снять его с дерева полмомента до захода солнца. Значит, в какой-то мере на какое-то очень малюсенькое время, и говорится в Торе «Кикилелат элуким талюй» – взять и оставить труп человека повешенным, кем, кто бы это ни был, это унижение Всевышнего. Потому что человек сотворен по образу Всевышнего. Поэтому любой человек, кто бы он ни был, мы его должны любить и уважать. Конечно, понятие любви, оно зависит насколько и как. Мы должны его нехорошие вещи, конечно, ненавидеть и ни в коем случае не принимать. Но то, что он даже самый, как я вам говорю, последний человек, он сотворен по образу Всевышнего, и этот образ Всевышнего, который в нем, мы должны его уважать. Я это подчеркиваю, что у нас любовь должна быть не условная. Я просто, извините, что я на мгновение забыла, просто я должна перевести с иврита. Вы знаете, что я приехала, когда мне было 10,5 лет, и поэтому у меня не все термины настолько просты. Потому что любовь, которая она меня любит за счет чего-то, это в какой-то мере не любовь, это в какой-то мере как это работа в какой-то мере, или зарплата, или оплата. Любовь, она сама по себе в какой-то мере вещь, которая дается не за что и не из-за чего. И точно так же мы любим Всевышнего. Мы его любим, когда нам хорошо, мы его любим точно так же, когда нам еще лучше. Как говорится, «Кос ищу отеса, ца в ягоним ца». Если мне находится что-то, со мной происходит неприятное, говорит Давид в псалме, как раз мы сегодня это читали, так как Рош Ходеш, я беру и поднимаю бокал с благодарностью, извините, если со мной происходит что-то неприятное, у Вишема Шамика я взываю словами Всевышнего словами, Кос Ишу Отеса я вознесу бокал с благодарностью, значит, со мной происходит что-то великолепное, у Вишема Шамика я также взываю Всевышнего. Значит, у Давида не было никакой разницы, если это были хорошие вещи, которые с ним происходили, или происходило наоборот. Его связь с Всевышним оставалась ровной и такой же. А если я себя люблю только когда мне я хорошая, или я к другому хорошо относлюсь только когда он хороший, это явно у меня вот эта любовь, которая она построена на условность, на то, что кто-то заработал или нет, она в какой-то мере также переходит на мои отношения с Всевышним. Поэтому в иудаизме у нас нет такого понятия. Мы считаем, что любой человек, он, только если он что-то там ужасное, совершенно невыносимое сделал, и тоже тогда мы стараемся относиться к его поступкам, а не к нему как человек, который сотворен по образу Всевышнего. И поэтому у нас рассматривается, что у любого человека есть какая-то искорка или что-то хорошее. И даже если мы говорим про Хамана, которого, да, повесили на дерево, не только его, а его 10 сыновей, как вы знаете, у нас говорится в устном предании, что потомки, также у Хамана были потомки, которые потом сидели и занимались торой браки. Так как от Хамана тоже произошло что-то очень хорошее, мы исправились. И это в какой-то мере была цель всего того, что сделал Всевышний, и эта цель была достигнута. Хотя он этого не хотел, но он был в какой-то мере проводник, который из-за счет него эта цель была достигнута. А у нас есть, конечно, люди, которые не достигли того, но мы в какой-то мере об этом не говорим. Мы считаем, что мы все в какой-то мере в пределах нормы. И вот эту любовь, заботу, уважение мы должны в какой-то мере проявлять каждый сам к себе, к душе, которой у нас, уважать себя, не зависит от того, что мы сделали сегодня или как мы себя вели. И мы считаем, что это то, что человека подбадривает вести себя еще лучше и продвигаться. И мы считаем, что человек должен продвигаться не потому, что он из-под палки, как это называется, а то это в какой-то мере не он, а это просто какое-то насилие, а потому что это его выбор, и это как раз недельная глава, которую мы только закончили читать, которая начинается словами «Р-э». «Смотри, я даю перед тобой благословение, и наоборот, и выбери жизнь». Значит, главная вещь – это у нас свободный совершенно выбор, с помощью которого я сама выбираю, а не вещь, которая на меня в какой-то мере кто-то как-то насильно давит и заставляет. В иудаизме свобода выбора – это в какой-то мере главная вещь, на котором все у нас базируется. А когда мы кого-то воспитываем из-под палки, вы понимаете, что мы в какой-то мере у него это свободу выбора пробуем в какой-то мере немножко отобрать. И вот то, что я могу сказать, это то, что мы должны это снова не так, а мы, если можно как-то привить какую-то более большую каждый из нас любовь к себе, уважение, понимание себя, прощение к себе, если что-то такое мы сделали, что нам кажется, что мы это сожалеем. Это то, что у нас происходит сейчас. Это мы осматриваем все для того, чтобы следующий год у нас был более правильный. И рассказывается о Рабби Леви Ицхак Мебердичик, мой папа это любил всегда говорить, что только человек, который поссорился, он может помириться. И часто мы ссоримся. Мы где-то внутри себя поссорились сами с собой. Мы сердиты на себя. Может быть, и обычно, когда мы сердиты на себя, это ощущение, оно у нас берет и выплесывается в наше отношение к Всевышнему, к нашему отношению к людям. У нас есть какая-то горечь. И только если человек это осознает, он может помириться с собой. И тогда он может также помириться с Всевышним. И мой папа всегда говорил, что Рабби Леви Ицхак Мебердичев говорил, что день перед Йом-Кипуром, когда у нас такой праздничный день, когда мы едим и готовимся к Йом-Кипуру, это день, когда мы берем и восстанавливаем наш мир Всевышним, и мы миримся Всевышним. Поэтому сейчас это время для того, чтобы помириться с самим собой, согласиться с тем, кто мы, быть рады к тем, что мы.